Добрий день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Денлиджилер. Это проект Мусафир Вахты, время гостей о жизни современных крымских татар. Друзья, весной, если я не ошибаюсь, ко мне в гости приходила Алина Бондаренко. Алина является студенткой Киевского национального университета Института филологии, факультета крымско-татарского языка и литературы, а также Алина работает в медиа. Сегодня подробно об этом мы поговорим. Добро пожаловать. Хош келден.
Селям алейкум, сахал, халисе, давет, мусычун. Я очень рада тебя видеть, да, на самом деле мы очень долго не виделись, и за этот год практически произошло очень много изменений, и я уже очень хочу тебе это все рассказать.
Здорово, изменения мы любим, потому что наш проект и создан для того, чтобы информировать, рассказывать и делиться приятными, хорошими впечатлениями. Сегодня ты уже студентка 4-го курса, и диплом не за горами, уже совсем чуть-чуть, и ты заканчиваешь такую большую главу своей жизни и переходишь к следующей. Когда ты поступала на первом курсе изучения крымско-татарского языка, ты думала, что придешь уже к такому уровню в 4-м курсе?
Ты знаешь, когда ты только поступаешь в университет и начинаешь особенно изучать новый язык, да, это, наверное, проблема большинства филологов, ты еще абсолютно не можешь понять перспективы, где именно ты будешь его применять. Да. Особенно в случае с крымско-татарским языком, который, да, является экзотическим для украинцев, как бы это странно ни звучало, да, когда крымские татары — это коренной народ Украины, но при этом для большинства украинцев, когда я говорила своим друзьям, знакомым, что я поступила на крымско-татарский язык, то все удивлялись и говорили: а что ты будешь с ним делать? Угу. И, наверное, вот эти вот вопросы со стороны, что ты будешь делать, зачем тебе это, тоже иногда вводили тебя в какой-то ступор, и ты действительно ты не мог понять, а правильный ли выбор ли я сделал. То есть, да, мне это было интересно, я не могу сказать, что это произошло, наверное, совсем случайно. Какие-то все равно к этому предпосылки были. И так как я сама с Луганской области, для меня тема войны Крыма, наверное, была немного ближе, чем к другим. И поэтому, когда я начинала изучать, у меня уже горели глаза, мне кажется, с первых дней, когда я увидела наших преподавателей, когда я увидела всю нашу атмосферу, нашей специальности, кафедры, то, наверное, тогда я уже подумала, что, наверное, что-то получится. Мне кажется, что что-то я, наверное, смогу. Ну да, вот эти со стороны какие-то, конечно, вопросы иногда смущали. Но подумать о том, что на 4-м курсе я буду уже владеть языком, там, работать в этой сфере, то я, конечно же, не могла.
На самом деле, ты очень правильный и хороший пример для людей, которые говорят, что да как изучать, нет определенных методических способов для изучения. Также и крымские татары многие говорят, а как же изучать, нет ресурсов для изучения. Ты пример, потому что я знаю, что в Крыму очень много говорят и спрашивают про тебя, потому что когда ты была лицом канала, когда вела новости и программу, ты стала частью, ты и есть часть крымско-татарского народа, потому что люди видят каждый день это лицо, которое радует, которое информирует. Расскажи мне, работа в медиа, ты сейчас продолжаешь работать, сложно ли было в самом начале?
Безусловно. И вообще хочу тебе сказать, что для меня было большим удивлением, что, например, крымско-татарский язык может привести меня в медиа. То есть у меня были, конечно, разные там амбиции, планы. Я всегда мечтала поступить в магистратуру после бакалаврата. То есть я с первого курса знала, что я хочу продолжать обучение, что я хочу потом идти на аспирантуру, преподавать, возможно, в университете. И поэтому у меня были амбиции, но вот по поводу медиа, честно, для меня это было удивлением. Все началось с того, что я пришла просто как гость на один из эфиров, и затем закрутилась, завертелась, я осталась там сначала как стажёр, я что-то переводила, помогала, вообще вливалась в всю эту структуру, потому что язык медиа — это тоже отдельная специфика, и в университете такому не учат. В университете, конечно же, вот все заслуги на самом деле, которые вот ты сейчас говоришь, что там ты лицо, это все, конечно же, заслуги наших преподавателей, потому что без них ты права, что есть проблемы и с информационной базой, с материалом. И вот если бы не наши преподаватели, то, наверное, не было бы такого уровня и не было бы таких перспектив. Я очень хорошо понимаю тех, кто говорит, и крымские татары, и украинцы, что для изучения языка обязательно нужны ресурсы, нужно что-то современное, какая-то современная информационная база. К сожалению, да, в крымско-татарском языке с этим проблемы. И я сама уже сталкивалась с опытом преподавания. Меня просили проводить некоторые уроки по скайпу. Это тоже было для меня безумно приятно. И это всегда, конечно же, повышает еще больше твою самооценку. Тебе еще больше хочется работать над собой, чтобы учить окружающих. Это же большая ответственность. И поэтому, да, когда я сама там давала некоторые уроки, это были и крымские татары, и украинцы, то я сама сталкивалась с этой проблемой, и тебе приходится придумывать что-то свое, потому что хоть и есть какие-то учебники, но они старые, их мало. И да, это проблема. Но я считаю, что если есть желание, то всегда можно найти способы. В конце концов, сейчас переводятся и фильмы, и мультфильмы на крымско-татарском языке, которые уже ты там миллион раз, например, пересмотрел. Это такие популярные, да, обычно фильмы, мультфильмы. И ты их уже знаешь там на русском, наизусть. И, конечно, это очень помогает, потому что... Вот когда ты слушаешь уже эту озвучку на крымско-татарском, ты уже понимаешь, о чем там говорят, и ты также можешь учить слова из этого. Точно так же, если говорить про какие-то современные методы изучения, если ты хочешь выучить побольше слов, у меня было такое, что я клеила стикеры там какие-то по всему дому, это тоже помогает. Но, опять же, сколько бы слов ты ни выучил, сколько бы грамматики ты ни выучил, самое главное — это говорить.
Практика очень важна, и важно создавать языковую среду вокруг себя, потому что также и при изучении иностранных языков очень многие практикуют английский язык, например, только лишь внутри дома, а когда выезжают за пределы страны, где и действительно важно его практиковать, очень сложно, потому что ты выходишь из зоны своей комфорта. Поэтому выходить из зоны комфорта – это всегда очень полезно. Ты озвучила о том, что у тебя был опыт преподавания крымско-татарского языка. Передавать знания, мне кажется, это отдельное искусство, потому что, и это очень важно, когда ты имеешь свои знания, дать знаниям еще жизнь – это всегда очень здорово, потому что чем больше людей знают информацию, мне кажется, тем лучше, потому что знание – это самая большая сила, которая только есть. Из твоих лайфхаков в изучении, в преподавании крымско-татарского языка что ты можешь выделить?
Наверное, первое – это вот какая-то систематичность. То есть если ты позанимаешься крымско-татарским там раз в неделю и потом назначишь там свое следующее занятие еще через неделю, то, наверное, результата никакого не будет. Понятное дело, что лучше хотя бы что-то, лучше там 15 минут, чем ничего, но на самом деле ты правильно сказала по поводу языковой среды. Лучший способ выучить – это, конечно же, быть в этой среде. В моем случае мне в изучении помог канал, работа на канале, потому что, да, хоть и в университете у нас преподаватели носители языка, но все равно далеко не всегда ты говоришь с ними на крымско-татарском, потому что все мы люди, мы тоже не любим выходить из зоны комфорта, да. А когда ты непосредственно работаешь на канале, особенно когда ты, например, ведешь какую-то программу онлайн, когда тебе целый час тебе нужно говорить на крымско-татарском языке, а где-то 70%, 80% наших эфиров были именно на крымско-татарском. И, конечно, это целый час, ты говоришь, ты тренируешься, и это каждый день. И вот благодаря этому я выходила из зоны комфорта, возможно, у меня там где-то дрожали руки, но вот такой шоковой терапии – это, наверное, лучший способ учить язык.
Да, на самом деле шоковая терапия, возможно, но когда ты приближаешься к страху, который есть, когда ты его преодолеешь, потом внутреннее чувство самое приятное. Ты понимаешь, преодолев одну вершину, можно идти к следующей, и уже не так страшно. Потому что жизнь и состоит из таких маленьких, где-то приятных, а где-то неприятных моментов, из которых складывается огромное, большое дело нашей жизни.
Да, ты абсолютно права, и я хочу пожелать всем, кто хочет чего-то достичь, особенно там в изучении языков, то главное не останавливаться, потому что всегда, вот я знаю по себе, на первом курсе, когда ты начинаешь изучать язык, для тебя абсолютно все ново. И вначале я не могу сказать, что мне было сложно, потому что вначале ты просто запасаешься определенным количеством лексики, да. Ты изучаешь какие-то элементарные грамматические правила, и когда у тебя там получаются уже первые предложения, ты думаешь, боже мой, какой я молодец, я все знаю, у меня все получается. На самом деле... Потом, когда ты уже вливаешься в, например, атмосферу, там, где работают крымские татары, там, где они говорят на языке, то ты понимаешь, что ты еще ничего не знаешь. Тебе нужно работать, улучшать свои навыки, а улучшать – это всегда сложнее, чем начинать с самого начала. И поэтому вот в этот момент, когда ты уже достиг определенного этапа, и тебе нужно идти дальше, тебе нужно пересилить себя, сделать этот толчок, сделать этот шаг. Потому что мне тоже, мне было безумно сложно. Вот начиная работать на канале, я начинала с того, что я начала перестать переводить какие-то тексты, новости, чтобы влиться вот в эту лексику, привыкнуть к тому, как нужно разговаривать, каких слов я еще не знаю, какие выражения я не использую. И вот тогда, да, было действительно сложно пересилить себя, выучить это все новое. А еще ведь нет какого-то определенного стандарта, да, каждый ведущий, да. Каждый вообще человек, и каждый даже наш преподаватель, он имеет вот некоторые особенности. Кто-то произносит одно слово так, кто-то по-другому. Это зависит и от диалектов, и от всего. И поэтому ты вот такой потерянный ребенок начинаешь путаться в этом всем, и ты не знаешь, кому же верить, как же какую-то из этого середину вынести. Да, и вот в этот момент главное не сломаться, главное пойти дальше.
Это на самом деле очень важное правило по жизни, которому важно следовать всю жизнь. Это тавтология немного получилась, но всем известен факт, что крымско-татарский язык входит в группу тюркских языков. У тебя был опыт, если не ошибаюсь, на первом или на втором курсе обучения в Турции, в Стамбуле ты обучалась. Расскажи мне, как ты интегрировалась в общество, и не получилось ли так, что, изучая турецкий крымско-татарский язык параллельно, в голове образовалась путаница?
Безусловно. Для меня до сих пор остается загадкой, как некоторые люди умудряются учить несколько языков одновременно, особенно когда это похожие языки, да. Там, да, например, испанский, итальянский, или вот, как в нашем случае, крымско-татарский, турецкий. Конечно, когда я ехала в Турцию, тогда я, ну, уже на каком-то уровне знала крымско-татарский, а турецкий я тогда только начинала учить, и мне было интересно, смогу ли я как-то учить параллельно два языка, и будет ли мне легко на фоне крымско-татарского выучить турецкий. Это несложно, действительно. Ты, вот особенно находясь в среде языковой, несколько месяцев, как я, то ты, естественно, ты везде слышишь, ты видишь вокруг себя турецкий, и тебе несложно переключиться. В этом, наверное, плюс, да, что ты можешь аккуратно вернуться в эту среду, поехать, то есть с крымско-татарским так легко не получится. Но тут есть другая проблема. Если ты конкретно хочешь продолжать заниматься крымско-татарским, то турецкий, конечно, действительно очень вытесняет из головы. И когда ты его 3 месяца проводишь в турецком обществе и возвращаешься потом домой на свои там пары крымско-татарского языка, то, конечно, ты вставляешь через слово турецкие слова, и ты уже начинаешь забывать, стоп, это турецкое слово или крымско-татарское, у тебя уже появляется вот этот их акцент. И я могу сказать, что мне это не нравилось. У меня не было такой цели, вот ехав в Турцию, чтобы окончательно остановиться на турецком языке и продолжить учить его. Нет, то есть всё-таки моей целью оставался крымско-татарский, и поэтому я считала, что это моя проблема, и потом, приехав обратно в Киев, то я начала бороться с тем, чтобы всё-таки мой крымско-татарский вернулся на такой чистый уровень, потому что всё-таки нужно понимать свои приоритеты, и там успеть сложно.
Согласна с этим. Сейчас предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу в эфире радио «Крым Реалии». В исполнении Краймиан Татарс, песня «Кырымда яша».
где я пьяный хаберлер. Симси, его голоса на версии расубетер. Хырым, хырым, дан, меден, или фалав, чехар. Догру, ватан, дан, тарихи, малю, матвар. Край меян, герлер, край меян, татарслав. Край меян, кабер, бузырны, тэрслав. Янулых, выгелер, автада, едет, куня, дамары, музыбер. Чалышы, сузлеры, чун.
Бизим усталар, геде ве кундыз. Биринчи олуп, сырлар ача.
Ватанда бахтлы яша, что в переводе с крымско-татарского означает «живи счастливо на своей родине». Иншаллах, так и получится. Друзья, сегодня у меня в гостях Алина Бондаренко. У нас осталось буквально 3 минуты, и мы продолжаем нашу беседу. Алина, хочется узнать и, точнее, порадовать людей, которые не знают, с чего начать в изучении крымско-татарского языка. Что бы ты им пожелала?
Начните с малого, выучите какие-то первые слова, поговорите с тем. Я думаю, сейчас не проблема, мы живем в веке информационных технологий. Найдите кого-то, с кем вы могли бы хоть немного говорить на крымско-татарском, пусть это не будет какая-то суперлитературная речь, но просто вам нужна какая-то мотивация, я желаю всем найти ее для себя. Начинать с малого и не останавливаться, если это будет систематично, если вы поймете, как себя мотивировать и как не лениться, а все-таки делать что-то, то, я думаю, не будет никаких проблем. И, конечно же, я хочу пожелать всем удачи и также хочу поблагодарить всех, кто точно так же поддерживал меня и мотивировал на протяжении этого года, потому что было безумно приятно, когда, да и сейчас тоже это продолжается, мне продолжают писать из Крыма и говорить слова благодарности, поддержки. И да, фидбэк — это очень ценно, это всегда мотивирует и хочется продолжать делать какие-то дела, которые могут принести пользу не только тебе, но и окружающим.
Это действительно очень важно. Телеканал АТР стал очень хорошим, добрым мостиком для тебя,
да,
и крымско-татарским народом, потому что благодаря эфирам, благодаря работе на канале больше людей узнало о тебе, и я думаю, что ты с большим количеством людей познакомилась.
Да, конечно же, когда каждый день ты приглашаешь нового гостя, ты открываешь этого человека для себя, потому что как бы там ни было, но час общения все равно позволяет узнать много нового, и тем более, когда ты общаешься на крымско-татарском языке с гостем на любые темы. У нас были и врачи, и медицинские темы, у нас были архитекторы, и очень-очень много разных тем ты открываешь для себя. И, конечно же, я считаю, что я только в начале своего пути, я бы хотела принести намного больше пользы, и я думаю, что все вот будет начинаться с таких малых шагов, как, например, написание дипломной работы. Я очень надеюсь, что все получится, Ахсмет Улса, и дальше я смогу продолжить какую-то и научную деятельность, потому что я сама знаю проблемы изнутри, там, нехватки материала, нехватки научных работ, учебников, пособий, поэтому я тоже очень надеюсь принести свой вклад в это.
Здорово. Главное, есть мотивация. Я уверена, что все получится. Я часто слышу, что в русскоязычной лексике, просто в быту, ты вставляешь крымско-татарские выражения. Как сейчас ты сказала, «Кысмет олса, если будет в этом благо». Правда, бывает такое, что в жизни, например, разговаривая с представителями других национальностей, ты вставляешь что-то крымско-татарское?
Да, вот честно, такие выражения, «Кысмет олса», там, «савл», это уже просто вошло в твой повседневный лексиконы, поэтому иногда, общаясь с какими-то новыми людьми, ты забываешь, что они же не знают крымско-татарского, и ты, да, ты используешь эту лексику. Я этому радуюсь. Для меня это означает, что этот язык стал частью моей души, и, наверное, я не хотела бы избавляться от этого. Я думаю, это особенность, изюминка, и Мне это очень нравится.
Здорово, это действительно очень приятно. Чохсагол за твой вклад в развитие крымско-татарского языка и за то, что ты сегодня пришла к нам в студию, порадовала хорошими новостями. Я уверена, все то, что ты задумала, оно хасметолса получится. Сагул. Друзья, у меня в гостях была Алина Бондаренко, у микрофона работала Халисия Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Курышкенди.
Сначала был проект «Крым Реалии» и идея.
Это радио «Крым Реалии».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, дерибанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливается.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму у этого человека не осталось, ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не зря.
Иногда нам звонят в студию, чтобы сказать, как важно то, что мы есть.
Быть частью команды «Крым Реалии» – это не всегда комфортно, а зачастую и опасно. Опасно и для тех, кто работает на материке, и особенно для тех, кто работает в Крыму. Практически все журналисты находятся под прицелом российских спецслужб.
Наша главная миссия на самом деле предоставить слушателям максимум информации для того, чтобы они могли сделать собственные выводы.
И нам не важно, дорогой наш слушатель, какая у вас политическая позиция. Идея нашего проекта всего лишь в том, чтобы доставить к вам эту реальную, правдивую информацию.
Я телефоную в Крым, Сакский район. Мне уже 74-й год, но я все-таки надеюсь, что я, может, доживу, что Крым вернется в Украину.
Там, где свобода слова ограничена рамками, мы даем им связь с большим миром. Иногда это очень печально, иногда это очень радостно, иногда это доводит до слез.
У человека всегда есть выбор, быть свободным или не свободным. Свободный человек еще интересуется информацией. Так вот, радио «Крым Реалии» – это радио свободных людей.
Меня зовут Елена Юрченко.
Я Александр Голубов.
Меня зовут Сергей Громенко.
Меня зовут Александр Янковский.
Я Снежана Старовицкая.
Меня зовут Андрей Гевко.
Меня зовут Катя Некреча.
Меня зовут Станислав Юрченко.
Меня зовут Павел Казарин.
Меня зовут Татьяна Курманова.
Я Володимир Притула.
Меня зовут Халисия Зинедин.
Слушайте радио «Крым Реалии».
Мы работаем для вас.
Если кто-то надеется, что рано или поздно мы остынем, то нет. Не остынем.
Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас в Крыму можно услышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Если сигнал недостаточно сильный, можете воспользоваться альтернативой. Тем более, это альтернатива доступна с любой точки земного шара, где есть интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы без труда найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, трансляцию наших эфиров в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее и, главное, делиться этими трансляциями со своими друзьями. Кроме того, у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, задать вопросы нашим экспертам, либо прокомментировать то, что вы слышите, либо поделиться той информацией, которая есть у вас. Мы будем рады вас слышать. Если вы сейчас слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Отдельно еще расскажу, что мы ждем ваших звонков, особенно если вы в последнее время пересекали административную линию между Крымом и Херсонской областью, если у вас есть какие-то вопросы, если, может быть, с вами там какие-то происшествия случались, вы можете нам позвонить, рассказать, задать вопросы нашим экспертам, и, возможно, прямо в течение эфира мы ответы на эти вопросы найдем. Я приветствую гостя нашей студии, Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? С 1 марта 2020 года для граждан Украины меняется порядок пересечения границы с Российской Федерацией. Для выезда в Россию необходимо будет предъявить загранпаспорт. И у нас очень много обращений от наших слушателей, вопросов в социальных сетях нам задают вопросы, а что же изменится в порядке пересечения административной линии с Крымским полуостровом? Я надеюсь, что мы еще свяжемся в течение эфира с представителем государственной пограничной службы, чтобы услышать официальную точку зрения. Плюс у нас есть несколько вопросов еще от радиослушателей, которые поступили к этому эфиру. Мы их тоже обязательно адресуем официальным лицам. Ну, а давайте сейчас, да, начнем разговор с того, по мнению правозащитников, да, что скажется ли это каким-то образом на пересечении административной линии Херсонской области и Крыма.
Но изменения касаются государственной границы, а это все-таки административная граница между Крымом и Херсонской областью, поэтому изменения, которые касаются обязательного посещения Российской Федерации, не коснутся Крыма, поскольку Крым является территорией Украины. Поэтому в данном случае никакие-либо требования для того, чтобы предъявлять загранпаспорт для въезда в Крым, не нужны, и на Крым это не распространяется.
По документам, вот у нас слушатели интересуются, был такой вопрос перед эфиром, адресовали его нашим экспертам, наши слушатели, а если человек живет в Крыму, да, и он утерял вообще украинский паспорт, например, может ли он выехать на материковую часть Украины?
А теоретически да, он... Согласно, опять же, заявлениям погранслужбы, он заявляет, что он является гражданином Украины, он может предъявить какие-либо другие документы, то есть это не обязательно будет паспорт, это может свидетельство о рождении, может какие-то документы, которые связаны с его образованием, выданные Украиной, с пропиской, то есть это может права быть, например. И на основании этих документов он может въехать на подконтрольную Украине территорию, покинуть Крым. Но проблема возникает в том, что вернуться обратно. То есть ему придется получать паспорт, а в связи с отсутствием документов это могут быть проблемы.
Ну вот мы с вами разговариваем в той временной точке, когда с момента начала работы фактически пограничного режима, да, на административной границе между Крымом и Херсонской областью уже прошло более 5 лет, и правила, да, пересечения этой административной линии более-менее уже устоялись. Насколько вообще урегулирован, да, урегулированы все возможные вопросы и ситуации, которые могут быть на административной линии, на что вашу организацию, да, жалуются крымчане, которые пересекают административную линию? Я знаю, что вы ведете мониторинг происходящего там все эти годы. Расскажите, какие главные проблемы, с которыми сталкиваются жители Крыма и граждане Украины, которые пересекают административную линию?
Основная проблема осталась, это вопрос вернуться обратно в Крым жителям Крыма. То есть эта проблема остается до сих пор у родителей, которые выехали, мать с ребенком или отец с ребенком, выехали для получения свидетельства о рождении ребенка, а обратно они могут вернуться только при наличии доверенности от второго родителя. Если второй родитель остался в Крыму, то есть тогда это придется решать через суд, эта процедура затягивается, и они попросту не могут вернуться обратно до того, как они получат доверенность, или как второй родитель выйдет на подконтрольную Украине территорию, сделает доверенность, только после этого они могут выехать или вдвоем уже вместе везти ребенка обратно. Проблема остается также у тех, кто решил получить паспорт после 18 лет. Очень серьезная проблема, потому что по норме, которая 474-е постановление Кабинета министров Украины, человек может вернуться обратно, если он подал документы на получение паспорта, по справке ДМС. Но чтобы получить эту справку, надо документы подать. А ДМС попросту отказывается принимать документы у людей, которые старше 18 лет, поскольку она требует процедуру подтверждения личности.
А что делать в таком случае, если отказываются принимать документы?
Ну вот сейчас эта проблема вот пока нерешаема. То есть надо проходить судебную процедуру подтверждения личности. Для этого требуют привести свидетеля. Причем ДМС иногда превышает явно свои полномочия. Они требуют, например, не просто привести граждан Украины, которые могут подтвердить, что этот человек действительно является. Они требуют привести родителей, если родителей нет, или в крайнем случае родственников, сотрудников, с которыми этот человек работает, или жителей того же, например, прописанных в том же доме, где этот человек проживает. Но это достаточно сложно бывает, тем более, если это студент, который выехал учиться и хочет получить паспорт здесь, и у него знакомые только, ну, и студенты, с которыми учатся, они с разных городов, это не обязательно даже с одного.